Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», с вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Ну, конечно же, хочу всех поздравить, всех москвичей с праздником замечательным, всю нашу дорогую столицу, нашу Москву, с прекрасным праздником, день рождения. Пожелать, конечно, всем нам крепкого здоровья, что самое главное, и счастья большого и душевного. Ну, и о чем мы сегодня поговорим, друзья мои? Говорим-то мы о здоровье, а даже, я бы сказала, об экстренном нашем, так нельзя сказать, здоровье, но об оказании экстренной помощи, каких-то сложных действительно ситуациях. Да и, казалось бы, некоторые, может быть, казалось бы, простая ситуация, на самом деле очень даже далеко не простая. Итак, сегодня во всем мире отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утопления, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Поговорим о том, как этого избежать, если вдруг произошло, как, в общем-то, помочь оказать первую помощь очень аккуратно, до приезда врачей скорой помощи, либо, ну, в общем-то, и поговорим о том, как врачи нашей скорой помощи оказывают ту самую необходимую помощь экстренную, приезжают на вызов, ну, и сталкиваются с какими-то определенными трудностями, и как это все, конечно, решает. На связи с нашей студией по скайпу заместитель главного врача станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Евгений Данилов. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Юрьевич, ну вот вообще-то хотелось бы начать с того, с какой-то, может быть, статистики по Москве, есть ли она или нет. По травмам, конечно же, по разным неприятным случаям. Если нет, то хотя бы, может быть, в процентном соотношении. Чаще вызывает вот скорую нашу ненаглядную помощь. В каких случаях?
Ну, скорую помощь вызывает по разным случаям. И по травмам, и по патологии сердечно-сосудистой системы, и по патологии пищеварения. Тут, конечно, но травма, конечно, превалирует по обращаемости. Травмы, несчастные случаи, те же самые ожоги, переломы, раны и тому подобное. Конечно, статистика ведется, но даже если не брать в расчет проценты, абсолютные значения, не говорить о них, то мы понимаем, что это основная причина для обращения за скорой медицинской помощью.
Угу. Тогда мы поговорим, какие виды помощи медицинской существуют. Это такой обширный вопрос, да, я думаю, что это и скорой помощи, и МЧС, это всех касается, на самом деле всех нас.
Вопрос такой действительно очень... Если подходить с нормативной позиции, то это первичный медико-санитарный, вот чисто формальным таким языком говорить, это первичный медико-санитарный, это специализированная помощь, это паллиативная помощь, ну и наша, которую занимаемся мы, вот станция скорой помощи, это скорая, в том числе, как говорится в нормативной документации, в том числе скорая специализированная медицинская помощь. Вот. Если говорить, наверное, языком обывателя, то для обывателя, наверное, скорая бывает, помощь бывает плановая и помощь бывает экстренная медицинская.
Так.
Ну, вот сегодня день первой помощи, мы, соответственно, с вами говорим про... экстренную помощь.
Да, экстренная помощь. Вот, кстати, как вот разделяются плановые и экстренные? Вообще, на самом деле, самый главный вопрос, это вот у пациентов. Во-первых, как отличается неотложная, неотложка от скорой помощи, и когда вот вызывать, в каких случаях вызывать, действительно звонить, вызывать срочную помощь, экстренную, скорую, или когда можно подождать, не горит. Вот самое главное отличие, как? И как человеку понять, пациенту, может ли он понять, какую вызывать, как звонить вообще, как все объяснить?
Ну, в частности, в Москве,
да,
если говорить
про
Москву. Здесь у нас выстроена такая система, что при обращении в службу скорой медицинской помощи происходит так называемая сортировка обращения. И абонент, пока мы будем его называть абонентом,
да.
Он, его, точнее, выслушивает диспетчер, а это фельдшер скорой медицинской помощи или медицинская сестра по приему вызовов. При помощи опросника алгоритма она определяет, какая здесь ситуация, экстренная либо неотложная. Если ситуация по тем словам, которые говорит абонент, экстренная, то, соответственно, на вызов поедет бригада скорой медицинской помощи. Если ситуация неотложная, то поедет бригада неотложки в составе доктора. Если ситуация такая, что диспетчер не может определиться, ну, не то, что не может, а, наверное, для него возникают какие-то трудности с определением, он переключает абонента на врача-консультанта. И врач-консультант уже выносит свой вердикт, кто поедет оказывать помощь пациенту уже, бригада скорой или бригада неотложки. Поэтому здесь достаточно все просто. И москвичу или гостю столицы здесь... Для него эта ситуация облегчена, так скажем.
Да, но есть же паникёр, особенно мамы маленьких детей. Вы же понимаете, что это очень сложно понять, что с ребенком. Там от температуры 39.
Безусловно. Но в то же время на станции скорой помощи у нас есть врачи-консультанты-педиатры, которые могут проконсультировать, а при необходимости отправить бригаду. Отправить бригаду как педиатрическую скорой медицинской помощи, так и отправить бригаду неотложки, которая приедет там до 2 часов от обращения. Ну, если, например, не осложненная температура, не высокая температура, где можно подождать. Но мамочек понять можно, конечно же, это же ребенок, поэтому здесь уже с нашей стороны надо найти подход, как со стороны бригады скорой помощи, неотложки, так со стороны врача-консультанта или диспетчера, найти общий язык, чтобы успокоить и снять эту панику. Это тоже наша работа.
Вот, каждому врачу нужно быть психологом, конечно же. Но мы поговорим вообще о том, при каких заболеваниях и состояниях вызывают скорую помощь. О самых таких экстренных сегодня поговорим. Давайте начнем с отравления. Почему? Потому что, ну, в общем-то, как бы, ну, это вот не то чтобы обыденно, но это очень-очень-очень частая ситуация. Что-то не то поел, что-то грязное съел, и что-то не то выпил и так далее, и тому подобное. В каких вот ситуациях пациенту, вот, например, если им действительно плохо, или семья чем-то, может, отравилась, я не знаю, что-то не то съела, что-то испорченное съела, понять, что надо вызывать скорую помощь, при каких симптомах, либо ждут до победного, у нас же ведь любят самолечением, как бы, позаниматься, полечить, попить там активированного угля 10 тонн, но ведь интоксикации, прочее, обезвоживание, ну, как-то об этом забывается. Евгений Юрьевич, вы нас слышите?
Да. Да, что-то со связью. Что касается отравлений, понимаете, Наталья, здесь, когда человек обращается за скорой помощью, поводом обращения, прежде всего, как правило, является не симптоматика, не самочувствие пациента, а сам факт обращения. Ой, прошу прощения, сам факт...
Так, что-то со связью, Евгений Юрьевич. Да, сейчас мы повторно еще подключимся по скайпу, сами понимаете, друзья мои. Со связью всякое у нас бывает. Но сейчас еще раз перенаберем. Я, кстати, хочу еще раз сказать, что мы сегодня говорим и обсуждаем очень важную тему. Сегодня Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Вот так вот, дорогие друзья. Я, кстати, знаете, хотела бы, наверное, даже у вас узнать, спросить, вообще вы хоть раз в жизни сталкивались с такой ситуацией, когда необходимо было эту помощь оказать близкому родному человеку, либо, может быть, коллеге, либо просто где-то произошла какая-то ситуация? Потому что вот мы об этом достаточно часто говорим, что, ну, необходимо знать какие-то основы основ, чтобы человеку помочь в какой-то ситуации до приезда врача. Евгений Юрьевич, вы с нами, вы здесь, ура!
Да, я с вами, прошу прощения, что-то со связью.
Да, бывает такое, ничего страшного. Итак, мы возвращаемся к отравлениям. Когда, ну, понять, что ли, что уже пора скорую помощь вызывать, либо тут уже звонят, когда действительно все плохо, скорую помощь?
Наталья, знаете, с отравлениями дела как обстоят. Люди обращаются за скорой помощью, как правило, не из-за симптоматики, возникшей на фоне отравления, а из-за факта самого отравления. То есть, к примеру, ситуация. Ребеночек случайно выпил таблетку. Или две таблетки у бабушки, там у него он активно начал ползать, активно начал изучать мир, и, соответственно, ему все это интересно, и он употребил ненароком две таблеточки. И здесь, в любом случае, сам факт употребления уже является поводом для того, чтобы обратиться за скорой помощью. И на такую ситуацию поедет бригада скорой помощи, безусловно, и будет оказывать помощь и наблюдать этого ребеночка или человека, в зависимости от того, к кому обратились. О симптоматике, если говорить о симптоматике острых отравлений, с которыми мы сталкиваемся, она разнообразная. Как правило, на любое острое отравление мы наблюдаем общие симптомы. Если мы говорим про химические отравления, не пищевые, или вы говорили про пищевые?
Мы говорим и про пищевые, и не пищевые. Вот что касается непищевых, это я понимаю, что вот это как раз ребенок в основном, к сожалению, в доме. Дорогие друзья, мы уже, знаете, Евгений Юрьевич, об этом говорили с Филатовской больницей, с отделением токсикологии. У нас был большой эфир, и призывали, что родители, бабушки, дедушки, будьте внимательны. Ну, ребенку все интересно. Ну, конечно, что там, если, не дай бог, какие-то уксусы, доместосы и прочие, вот эти все страшные вещи, химикаты, они должны быть так спрятаны далеко, что просто даже подумать ребенок не может, где они. Вот. Но тут, конечно же, вот об этом мы говорили активно, по поводу продуктов питания. И тоже, знаете, хотелось бы вот еще раз вспомнить для родителей, сказать такой важный момент, что грибы не должны быть ни в каком... Ну, вот вы мне вот сейчас вот... Что можете сказать, кстати, грибы может ребенок употреблять или нет? Тем более сейчас такой сезон грибов пошел.
Настоятельно не рекомендую. Грибы действительно такой продукт питания, который очень неоднозначный. Я лично сам очень так с опасением отношусь к этому продукту. Одно дело это, извините меня, шампиньоны, которые просто продаются в магазине,
да.
А другое дело, которые баночные заказчики. Если мы говорим про пищевые отравления,
да.
И если мы будем говорить про детей, то здесь ситуация какая? Что само по себе отравление, острая кишечная инфекция, там, пищевая токсикоинфекция, неважно, как этот диагноз будет звучать потом, это не тяжелое состояние. Но проблема детского возраста в том, что у детей быстро возникают осложнения в виде обезвоживания и интоксикации. Поэтому в любом случае, если это особенно дети до 3 лет, я рекомендую обращаться непосредственно на пульт консультанта, позвонить, если, к примеру, у ребеночка рвота, диарея, боли в животе, позвонить на пульт консультанта, и уже врач-педиатр определится с состоянием, необходимо выезд бригады, или можно дать рекомендации по тому, как заниматься самолечением и дальнейшее обращение в поликлинику. Но рвота больше пяти раз, особенно раз 10. Но это, конечно же, показание того, к ребеночку приехал врач. Потому что на этом фоне у ребенка может развиваться эксикоз и достаточно тяжелое состояние.
А взрослые, как правило, вот если это не детей касается, а взрослых, а иногда вся семья на секундочку съела какой-то не очень хороший, или арбуз, я не знаю. Сейчас, конечно, вроде бы с арбузом полегче. Или еще что-то. И вот вся семья действительно себя очень плохо чувствует. Рвота, понос, и действительно состояние не очень. Вот в каких случаях вот понять, что действительно сейчас уже пора вызывать врача, и через какое время? Потому что у нас же любят как бы сходить в аптеку, сейчас мы сейчас выпьем все, что только возможно, все везде остановим, все будет хорошо. Вот когда понять, что действительно нехорошо, и пора звонить в скорую помощь?
Здесь прежде всего лихорадка. Лихорадка, температура свыше 39. Это жидкий стул и рвота больше 10 раз. Это уже самая грозная ситуация. Это вялость, апатичность. Это и самая крайняя ситуация угнетения сознания. Это, конечно же, безусловные показания к тому, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь.
А вот вопрос, Евгений Юрьевич, а чем чаще все-таки отравляются у нас москвичи? Отравления серьезные вот именно.
Среди пищевых продуктов?
Да.
На самом деле очень тяжело сказать, Но чаще всего это, конечно, просто ситуация, когда по недоглядке что-то залежалось в холодильнике, так сказать. Больше такого вот что-то иного я не могу вам сказать.
Угу. Испорченные продукты покушали, да, понятно.
Да, да.
Вот так вот. Надо чаще проверять, конечно, холодильники и смотреть, конечно, за составом продуктов, как долго лежит открыто и прочее, прочее, прочее. Конечно, консервы. Это такие вещи, которые вот нас уже любят. Это с плесенью, например, если вдруг ничего сверху сняли, выбросили и вперед. Ничего страшного.
Ну, вы знаете... Далее, вот эта классическая ситуация, когда в учебниках по инфекционным болезням описываются там вздувшиеся банки с консервами,
да.
Которые являются причиной ботулизма. На самом деле, вот эти ситуации уже встречаются крайне редко. Чаще всего это вот, и те продукты, которые не консервированы, а просто, ну, по нашей недоглядке, так сказать.
Что касаемо алкогольного отравления, встречается, нет, Евгений Юрьевич? Особенно вот это в праздники наши, вот новогодние, вот эти длительные еще какие-то и прочее, прочее, прочее. Конечно, у нас борьба активно ведется, но тем не менее случаются же такие вещи.
Да, безусловно, встречаются люди, к сожалению, отравляются. Но, как вы заметили, чаще всего случается, здесь происходит тех ситуаций, когда... Люди долго отдыхают, так скажем, да, праздники, отпуска. Чем с такими ситуациями? Что по ним можно сказать? По оказанию помощи,
да.
Если по именно оказанию самопомощи, по первой помощи, это здесь прежде всего употребление сорбентов. Но до употребления сорбентов необходимо вызвать рвоту самостоятельно, так скажем, ресторанным способом, чтобы эвакуировать содержимое желудка. И потом уже употребить сорбенты в виде вот того активированного угля, который вы уже сказали. Но единственная здесь ситуация, что нельзя вызывать рвоту у человека, который отравился алкоголем, в состоянии, если у него выражено угнетение сознания. Выраженное угнетение сознания, потому что здесь высокий риск аспирации. Это ситуация, когда желудочное содержимое попадет в дыхательные пути.
Угу.
Ну и, соответственно, обратиться за скорой помощью.
Вот, самое главное, потому что не ждать, не ждать, не ждать. Вот, кстати, вот скорая помощь в Москве приезжает за 10-15 минут? Стандарты такие? Или сейчас уже даже быстрее?
На экстренные поводы быстрее. В зависимости от ситуации, на автоаварии еще побыстрее.
Угу. И вот я знаю, что на инфаркты, инсульты, потому что у нас и сеть очень действительно развита, потому что я столкнулся с этой ситуацией не так давно. У меня у свекрови приехала к нам в гости, у нее случилась аритмия. Очень быстро, скоро, через 3 минуты была у нас. Я не знаю, может быть, рядышком, но очень здорово приехали. Вот именно служба, которая занимается инфарктами и вот какими-то сердечными состояниями такими острыми. Евгений Юрьевич, вы здесь? Алло, алло, алло.
Да.
Плохо слышно нас, да? Мы можем перезвонить вам на телефон, или вы нас прекрасно слышите?
Нет, если есть возможность, перезвоните, пожалуйста.
Конечно, давайте перезвоним, потому что мы понимаем прекрасно, что связь, интернет, связь и по скайпу, всякое, бывают разные сложности. Друзья мои, за это время я, пожалуй, скажу наши координаты, потому что присоединяйтесь активно к нашему эфиру. Вот уже смс-сообщение у нас есть. Елена Искунцева написала: у женщин после 50 становится больше проблем по здоровью. Вы перестали брать вызовы от женщин без температуры, которые не могут встать с постели. Раньше этого не было. А Елена, ну вот не знаю, с этим не сталкивалась, но, может быть, это не экстренное состояние, отложку можно вызвать, потому что мы уже как раз рассказали, когда неотложную помощь, когда скорые врачи уже тут разбираются. Напомню, координаты: смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал «Радио говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Там сейчас нас можете как раз посмотреть. Так что, дорогие друзья, присоединяйтесь. Тема действительно интересная. Хотелось бы вот от вас, кстати, услышать, какие-то ваши вот истории, когда вы вызывали скорую помощь, в какой ситуации скорую помощь вызывали или оказывали, может быть, как раз вот ту самую неотложную медицинскую помощь. Ну, кстати, знаете, вот давно говорим об этом, что неплохо было бы организовать какие-то, может быть, курсы, школы оказания первой помощи, потому что это очень-очень важно. Когда-то такие курсы были, но сейчас, к сожалению, не везде, но вот есть медицинские классы в школах, то есть ребята там уже все знают, к 10-му, к 11-му классу, но если специализацию, конечно, как раз выбирают специализацию стать врачом, например. Ой, кстати, вот нам звонит наш слушатель Николай, как раз скорая помощь, хотелось бы услышать и узнать. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте,
когда
Николай.
Я работал на станции скорой помощи в Москве, так. Была такая метода. Допустим, поступает вызов, а по регламенту бригада должна приехать через 15-20 минут.
Да.
Но физически бригада, допустим, ближайшая, которая к месту вызова есть, но она не может приехать за 15-20 минут, ей ехать 30. И что делает диспетчер? Он говорит бригаде, что я вам ставлю доезд, что вы приехали через 20 минут, а потом разберемся, а бригаде еще 15-20 минут, 15 минут ехать. Почему так было? Можете объяснить, доктор?
Угу. Хорошо, сейчас вот мы как раз доктора выведем. Николай этот вопрос услышал. Евгений Юрьевич, вы с нами? Все хорошо? Алло, 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 Евгений Юрьевич. Так, еще раз попробуем набрать что-то у нас со связью. Николай, к сожалению, вот нас убежали, но мы обязательно вопрос повторим, друзья мои. Мы сегодня говорим о первой медицинской помощи, об оказывании как раз первой медицинской помощи. Хотелось бы опять узнать от вас, дорогие друзья, потому что с травматологами мы уже на эту тему говорили. Действительно, ситуации в жизни абсолютно всякие бывают, и надо как-то подстраховаться. Если, например, произошло, то это действительно... серьезное. А если... Да вот давайте, кстати, звонок у Николая у нас снова здесь. Да, Николай, вы здесь с нами, да?
Да, я здесь.
Да. То есть вот такая ситуация была. Как давно такая ситуация была? Скажите, пожалуйста.
Ну, когда вот я работал на станции скорой помощи.
Сколько это? Лет назад или, может быть, месяцев?
Я ушел со скорой помощи, потому что понял, что это уже не работа, а просто подгоняловка под ответ. В 2015 году, вот. И такие ситуации были, потому что, я повторяю, такой был регламент, что бригада должна быть в любом случае приехать на любой вызов через, ну, максимум 15, уже от силы 20 минут. Вот, а ты приезжаешь на вызов, у тебя только 20 минут по регламенту на обслуживание вызова, и дальше тебя начинают подгонять. А ты уже эти минуты, когда тебе диспетчер поставил приезд, а тебе еще ехать 7-10 минут, вот, ты их уже потратил, и начинаются звонки, начинает мешать диспетчера работать, оказывать помощь, вот, вы должны уже закончить, что вы там, и такие вопросы, что вы там сидите, вот такие, что вы там делаете, вот, а время уже идет от начала, как только ты при прибытии на вызов ставится, от начала, когда ты только подъехал к подъезду, а еще надо дойти до подъезда, еще надо, значит, открыть по домофону дверь, подняться, а уже время идет на оказание помощи. Почему так было, не знаю. Поэтому я уже понял, что бессмысленность на этой работе работать. Вот, потому что это уже не работа,
конечно, Николай, что что вот эта бессмысленность. Спасибо большое за ваше мнение. И, конечно же, вот сейчас у нас Евгений Юрьевич здесь на связи, но, к сожалению, у нас сейчас, даже к счастью, почему к сожалению, новости, узнаем, что в стране, в мире происходит. И после новостей уже вернемся и обсудим эту тему и поговорим, конечно, о главной сегодня теме – это оказание первой медицинской помощи. Вернемся после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Еще раз хочу сказать, о чем мы сегодня говорим. Тема эфира «Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Еще раз напомню, что на связи уже по телефону, потому что, ну, бывают проблемы с интернетом. Заместитель главного врача станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Евгений Данилов. Евгений Юрьевич, ура, вы с нами, как хорошо, как замечательно, как грустно без вас на самом деле. Пока вот у нас проблемы со связью были, тут Николай позвонил, когда-то фельдшер скорой помощи в 2015 году работал, вот пожаловался, что вот подгоняют, везде подгоняют, вот не успевали и прочее, прочее. 15-20 минут, и вот у пациента не посидишь, не окажешь как бы помощи, не хватает времени. Давайте вот мы расскажем вообще четко на самом деле, как и что. Потому что вот тут я могу, например, если инсультная сеть, да, или приезжает скорая помощь оказания сердечно-сосудистые заболевания, я могу сказать, что, например, с моей свекровью сидели час, пока полностью аритмию не сняли. Никто никуда никого не подгонял, и все оперативно делали, смотрели, думали, поедем в больницу или нет, если не снимем. Ну, вот тут ситуацию вот человек с другой стороны рассказал. Как на самом деле? Смотрите, 15-20 минут скорая помощь приезжает. Сколько она с пациентом и должна находиться дома? Вот так вот, чтобы даже слушатели наши все поняли.
Наталья, вы знаете, я вот в ответ Николаю что могу сказать?
Да.
В моем понимании, не только как заместителя главного врача, но как выездного врача, как врача скорой помощи, врача-анестезиолога, реаниматолога, когда я выезжаю в составе бригады скорой медицинской помощи, у меня такие же дежурства есть линейные. В моем понимании, скорая помощь, она и на то и скорая помощь, что она должна максимально быстро приехать к пациенту, максимально быстро оказать помощь и максимально быстро, при необходимости, если пациенту требуется госпитализация, эвакуация, его эвакуировать. Поэтому здесь какие-либо оговорки, что подгоняют, на самом деле неуместно. В Москве действительно скорая помощь приезжает на сегодняшний день достаточно быстро за счет развитой системы навигации, за счет развитой сети подстанций скорой помощи. И на вопрос, сколько должна бригада находиться на вызове, это уже диктует ситуация.
Да.
Ситуация опять-таки разная. Вот, к примеру, если пациент с острым коронарным синдромом, ну, инфаркт, говоря по-простому, сколько бригад должна находиться на вызове? Бригада должна что сделать? Провести ЭКГ-диагностику, убедиться, что это инфаркт, обезболить, дать препараты кроверазжижающие, запросить место на эвакуацию, на госпитализацию и начать эвакуировать, но еще и обеспечить обязательный мониторинг пациента. Это буквально, максимум 25 минут. Опять-таки, вот возвращаясь к аритмии, эта ситуация несколько иная. Да, у нас вызывают пациента с аритмиями, для которых эта ситуация, так скажем, привычная. Так даже есть такое понятие «привычный пароксизм».
Да.
Мы приезжаем к этим пациентам, проводим ЭКГ-диагностику, оцениваем физикальное состояние, то есть объективный осмотр. И если это привычный пароксизм, мы его купируем на дому. Да, эта ситуация, как правило, от нас требует больше времени. Это 40 минут, а то и час. Потому что пока приступ не купируется, пациента мы оставить не можем. Потому что эта ситуация действительно скорая, она требует нашего контроля, нашего лечения. Если это состояние не купировалось, мы пациенту предлагаем эвакуацию в стационар, то есть госпитализацию.
Да.
Ситуация, вот я повторюсь, разная. И где-то терять минуты мы, к сожалению, не можем. Не та служба. Вот я что могу сказать. Для нас каждая минута, она дорога. И минута прибытия к пациенту, и время нахождения у пациента.
Вот так вот. Спасибо большое, что вот все пояснили. Все-таки вернемся к травмам, ко всем нашим, к сожалению. Самые частые травмы осенне-зимнего периода. Какие они? Ну, на которые выезжает, конечно, скорая помощь.
Но чаще всего это переломы конечностей, чаще всего переломы дистальных отделов конечностей, потому что, они, так скажем, хрупче. Это переломы костей предплечья, особенно в типичном месте перелом костей кисти, это перелом костей голени, особенно лодыжек, и повреждение стопы. Это те травмы, из переломов, которые выезжает бригада скорой медицинской помощи. Ну, помимо этого, конечно же, это растяжение, разрывы, вывихи. Чаще всего это у нас есть подстанция, которая располагается возле ВДНХ. там каток.
Ох, да.
Так скажем, для этой подстанции повреждение лодыжки либо костей предплечья – это их профиль в зимний период. Ну, сами понимаете, что неаккуратно где-то там оступился, и все, и вот эти повреждения. Ну, и, соответственно, профиль их, так скажем, возрастает в этом отношении.
Евгений Юрьевич, я просто вот знаю, что когда как-то начинается как раз вот снежный наш период, замечательный зимний, очень много проблем, я помню, даже скандалов было с этими ватрушками, на которых, к сожалению, их несет, и там и дети, и взрослые, и там действительно тоже травмы даже, к сожалению, с несовместимой с жизнью случаются. Вот что вы можете предостеречь, потому что сейчас как раз сезон пойдет, не увидишь, как уже и снег выпадет. Что можно, что нельзя, и как аккуратно этим пользоваться, потому что вы с этим сталкиваетесь, действительно, и потом все локти кусают, что ой, зачем мы туда поехали, зачем мы вот на этом покатались, что произошло, чтобы не было трагедии. Вот самое вот, я понимаю, что зимние виды спорта, они даже такие, да, они такие травматичные достаточно.
К счастью, Наталья, лично в моей практике не было пострадавших от ватруш,
вот этих ватрушек.
Да, и слава богу. Но на самом деле они встречаются. Лично, по своему примеру, я прошлую зиму с сыном, ему 6 лет было, зиму, мы с ним катались на ватрушках, конечно, свой страх и риск, признаюсь.
Но
мы с ним катались на оборудованных горках. То есть там, где все организовано. И сама дорога организована, и зона спуска, и там персонал, который действительно регулирует все это движение. Ну, страха не было. А вот ситуации, когда вот это массовое катание на ватрушках в неприспособленных местах, оврагах, особенно если после этого спуска идет оживленная какая-то дорога, ну, это, извините меня, это просто вот катастрофа. Потому что это движение на скорости, это отсутствие фиксации к самой ватрушке. И травма, на самом деле, носит высокоэнергетический характер, и, соответственно, повреждения могут быть всевозможные. И самое страшное – это повреждение головы. Я думаю, в средствах массовой информации все слушатели это, об этом слышали. Повреждение головы и повреждение шейного отдела позвоночника. Потому что, действительно, тот, кто катается, он не защищен. Эти части тела его не защищены от повреждений. И я бы вот таким дикарским способом, я уж так скажу, не стал бы увлекаться.
Вот, кстати, по поводу сотрясения мозга, это вот все-таки в основном, ну, такой диагноз ставят, хотя я понимаю, что это как бы, ну, наверное, в большинстве случаев такого диагноза, может быть, и нет. Либо вот, ну, часто встречается зимой, либо вот как вот вообще, на самом деле, человеку себя вести и понять, что у него сотрясение есть, и вообще нужно ли обращаться за скорой помощью, ну, за как раз за скорой помощью, либо можно просто полежать, отдохнуть неделечку, кто как может, и восстановиться?
Нет, если мы говорим именно про диагноз сотрясения головного мозга, однозначно говорю, что просто полежать без обращения за медицинской помощью здесь нельзя. Сам по себе диагноз сотрясения головного мозга, ну, он, по сути дела, не страшный. Прогноз благоприятный и осложнений, как правило, никаких нет. Но любая травма головы – это показание за обращение за медицинской помощью. Обязательно. Особенно это касается детского возраста. Мы детишек с любой травмой головы по каналу скорой медицинской помощи, если есть факт травмы головного мозга, мы, конечно же, эвакуируем, потому что эти детишки требуют диагностики на уровне приемных отделений. Как же проявляется сотрясение? Ну, прежде всего, на фоне удара либо падения происходит потеря сознания.
Всегда? Это всегда?
Всегда. Это всегда. Это признак обязательный для сотрясения головного мозга – потери сознания. После того, как пациент пробуждается, появляется общемозговая симптоматика. Это прежде всего головная боль, это амнезия, ну, скажем, словами обывателя, до момента получения травмы и амнезия после получения травмы. То есть пациент, пострадавший в данной ситуации, он не помнит обстоятельства травмы до сотрясения и после. Дальше из общемозговой симптоматики это тошнота и рвота. Это, как правило, вот самые основные признаки того, что у пациента действительно пострадавшего сотрясения головного мозга. А если мы говорим с вами про детей, то вот у детишек отчетливо наблюдается картина вялости, отрешенности. Детишки хотят спать после вот травмы. И поэтому в такой ситуации родители должны, конечно, обратиться за помощью медицинской.
Сразу позвонить и обязательно сказать, неотложно, а скорая. Кто-то самотеком, кстати, едет. Вот, знаете, хотела спросить, вот ваше отношение к тому, что вот при переломах, вывихах не вызывают скорую, либо вот при сотрясении мозга, а вот едут самотеком, потому что правильно транспортировать тоже человека же нужно, правильно?
Но вы знаете, в Москве развита сеть травматологических пунктов, и в принципе, ну, я скажу вот словами врача, есть такое понятие амбулаторная травма. Ничего страшного в том, что пациент сам обращается в эти травматологические пункты самотеком, нет. Потому что если мобильность, так скажем, не нарушена, если травма не ограничивает движение пациента, почему бы не обратиться самостоятельно? Потому что действительно мы сталкиваемся часто с ситуацией на растяжение связок, там требует диагностики рентгенологической. Но в данной ситуации пациент может, в принципе, самостоятельно обратиться в травматологический пункт, и там не требуется его доставка силами бригады скорой медицинской помощи.
Потому что тоже в каких-то вот ситуациях нужно поберечь, потому что я понимаю, что было такое время, ну, может быть, даже как раз когда коронавирусная инфекция, да, только-только пришла к нам, скорая медицинская помощь была просто перегружена, потому что по любому чиху, извините, звонили круглые сутки и вызывали всех, что вот плохо. Конечно, я понимаю, какая-то нагрузка на врачей, и в каких-то экстренных ситуациях человек хочет позвонить и ждет долго. То тут такая ситуация.
Если позволите, вот да. Самый банальный пример. Травма руки, да. Перелом костей предплечья вот в типичном месте, лучше в типичном месте, так называемый. Угу. Упал, мобильность пациента никоим образом не нарушена. Меры первой помощи, самопомощи принять здесь можно, либо там иммобилизация. И обратиться в травмпункт, ну, никак пациент не ограничен в этом. Здесь последствий каких-либо для пациента тоже нет в данной ситуации, если он не будет доставлен, так скажем, бригадой скорой помощи. Почему бы самостоятельно не обратиться в травматологический пункт, где пациент выполнит рентген-диагностику при необходимости иммобилизации, и он будет отправлен на домашнее лечение. Ну, вот это самый яркий пример в моем понимании.
Да. Потому что какие-то ситуации действительно... Вот, кстати, давайте про эти ситуации напомним всем слушателям. Когда действительно нужно, необходимо срочно вызвать скорую помощь? Вот что, потому что у нас многие думают, вот ничего страшного, полежу, отдохну, что-нибудь выпью. Вот это касаемо, конечно, к сожалению, и серьезных состояний сердечно-сосудистых, и инфаркт, инсульт, и еще что-то закололо, заболело. Когда действительно это не какой-то там остеохондроз или что-то там просто, а действительно что-то очень серьезное, либо какая-то высокая температура очень много дней. Когда нужно вызывать скорую помощь? В каких случаях?
Ну, прежде всего, это так называемые экстренные показания. Это угнетение сознания, то есть отсутствие сознания, к примеру. Это патология дыхания, нарушение дыхания различные. Одышка, удушье, асфиксия называется. Это патология кровообращения, к примеру, боли в груди. Особенно если это боли за грудиной, давящего, сжимающего характера. Особенно если они возникли на фоне физической активности, то мы это понимаем, что это острый коронарный синдром. Но показания травмы, автоаварии, пострадавшие автоаварии, тоже показания для вызова скорой медицинской помощи. Беременность и роды, ну, в частности, роды, это тоже показания для того, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь. Что еще? Внезапные боли различного характера, ожоги, кровотечения. Это все то, что, в принципе, является показанием для вызова скорой помощи. И еще психические расстройства можно к этому добавить.
Психические расстройства. Ага. Это какие-то вот, ну, если у человека паника какая-то такая, да, непроходящая или что-то. Или действительно уже есть диагноз и обострение какое-то идет?
Это ситуация, когда пациент представляет угрозу либо для себя, либо для окружающих.
Угу.
Вот. Эти ситуации. Угу. О них мы говорим.
Да, это бывает и, кстати, из алкогольного какого-то, да, отравления, еще какого-то.
Возможно, алкоголь, это различные препараты, они приводят к таким расстройствам.
Евгений Юрьевич, вот честно, мне искренне просто врачей и скорой помощи жалко, когда на такие вызовы приезжают, вот прямо от души, потому что всякие буйные пациенты, всякие, с чем вы сталкиваетесь, ну вот я могу сказать только низкий поклон, потому что всякие ситуации бывают. Держитесь, тут по-другому сказать нельзя.
Мы держимся, это наша работа, мы ее любим.
Вот, это очень хорошо. И мы это, на самом деле, чувствуем. Евгений Юрьевич, вот хотелось бы по поводу асфиксии такой вопрос. Если человек задыхается, как ему помочь дома, до приезда скорой помощи? Потому что тут уже паника у родственников начинается.
Ну, вот вы сказали слово асфиксия, асфиксия.
Да.
Вообще переводится это как отсутствие пульса.
Ух ты.
Но в общеклинической практике асфиксию мы отождествляем именно с удушьем, действительно, вот нехватка воздуха. Причина асфиксии масса. А если это асфиксия на фоне заболеваний внутренних органов, например, патологии легких или патологии сердца, здесь, как правило, пациенты в большинстве случаев знают о своей патологии, и необходимо принять собственные препараты, ну, доступ свежего воздуха и обратиться за помощью. А бывает асфиксия, внезапно возникшая, к примеру, в результате попадания инородных тел в дыхательном пути. Вот это чистая асфиксия. Здесь, конечно, необходимо предпринять меры помощи по излечению инородных тел для того, чтобы побороть эту обструкционную асфиксию. Что надо делать? Это удары в межлопаточную область ладонью, при этом наклонив пациента кпереди, либо выполнить прием Геймлиха. Прием Геймлиха в чем заключается? Это необходимо обхватить пациента, встать сзади от пациента, обхватить его руками спереди и выполнить нажатие в эпигастральную область по направлению к голове. При этом пациенту необходимо наклонить. Очень нелегкий прием, не каждый его сможет выполнить, особенно если это девушка, потому что требуется достаточно физическая сила. Но прием жизнеспасающий, чтобы помочь пациенту вот с обструкционной асфиксией.
Вот, кстати, Евгений Юрьевич говорил как раз по этому поводу, что вот есть медицинский класс у нас, да, в московских школах, детишки как раз проходят и там курсы первой помощи, которые хотят стать врачами, санитарами, да, вот, в общем, пойти выучиться на врача. А вот как вы думаете, вообще обычному человеку, хотя бы одному человеку в семье, да, нужно ли пройти эти курсы, чтобы знать, вот в каких ситуациях можно оказать помощь человеку, когда вот рядом никого нет и произошло что-то?
Серьезно. Безусловно. Тут безусловно. Я сторонник того, чтобы вот эти навыки первой помощи, они активно пропагандировались, начиная со средней школы, даже с начальных классов. Вы знаете, у меня ребенок в прошлом году подошел ко мне и спрашивает: «Папа, что такое массаж сердца?»
Mm-hmm.
На минуточку, ему 6 лет. Я ему объяснил и показал, что такое массаж сердца. И он теперь периодически ко мне подходит, когда я отдыхаю, и проводит надавливание на грудную клетку. Но приходится ему продолжать объяснять, для чего это выполняется. И, ну, безусловно, в семье, в окружении навыки первой помощи. Тут даже, вы понимаете, такое по умолчанию, так сказать, это должно быть.
Потому что, конечно, ситуации всякие бывают, и человек даже не знает, теряется, что делать. Например, человеку рядом стало плохо. Вот мы про инсульты постоянно говорим, на самом деле частая тема эфиров. И многие уже даже знают, и это как бы про инфаркты, да, периодически, и то. Но не знаешь, как утеряешься. Но человек теряется и не знает, что делать. А тем более, не дай бог, если такая произошла ситуация, рядом с тобой человек подавился, да, вот мы сейчас сказали, не может вздохнуть, и все. И все потеряно, все руки опускаются, не зная, что делать. Тут...
Ну вот, да. Наталья, я перебью, вот, прошу прощения. Вот касаемо асфиксии, здесь достаточно все просто. Если ты знаешь алгоритм работы, алгоритм действия, прием Геймлиха, ты посмотрел его где-то там, видео как делать, или где-то обучился, здесь все проще. А вот когда заболевание внутренних органов случается, неотложное состояние, здесь очень важен принцип «не навреди».
Да.
А у нас в нашем менталитете почему-то очень развито. Мы начинаем бегать по соседям, приносить таблетки, делать даже сами какие-то инъекции. Это неправильно. У нас очень часто принимают не те таблетки наши обыватели, граждане, которые противопоказаны при неотложных состояниях. Я как-то из далекой своей практики, когда только еще начинал, застал пациента с критическим инфарктом миокарда, уже критическое состояние было, а у него полный рот нитроглицерина был. Это была ситуация, когда он был уже ему противопоказан, то есть ситуация, у него уже давление было низкое. Но нельзя этого делать. Здесь, конечно, в такой ситуации необходимо либо, ну, конечно, знать навыки самопомощи, либо обратиться максимально быстро за помощью.
Да, потому что иногда можно так навредить, что вам не горюй. Потому что я вот видела такую ситуацию, когда человек на улице стало плохо, к нему все подбежали, стали его куда-то. Я понимаю, что проезжая часть, но тут не проезжая часть. Но его пытались переложить куда-то. Как раз, я не знаю, может быть, приступ был, там пена изо рта пошла у человека. Вероятнее всего, да. Но просто тут ведь тоже важно не навредить. Вот вы самое главное сказали. Потому что можно, человек может, не дай бог, задохнуться, что-то произойти. Поэтому курсы, конечно, первой помощи, я вот за них очень активно выступаю, чтобы действительно дети, подростки, взрослые знали, что делать.
И в то же время при оказании первой помощи нельзя быть робким, я вам скажу, Наталья. Потому что буквально в прошлом году я столкнулся с ситуацией, когда на тротуаре лежал мужчина. Я издали вижу, что что-то там подхожу, издали вижу, что что-то здесь не то. Там парень с девушкой возле него находились рядом. И они меня уверяют, что здесь эпилептический припадок.
Так.
Но я, подойдя поближе, конечно, понял, что у пациента остановка кровообращения, но словами обывателя, клиническая смерть. И начал реанимационное мероприятие. Мы ему завели сердце, его доставили в Боткинскую больницу, и он в добром здравии продолжил жить. Здесь, конечно... Вот я повторюсь, что и навык нужен, и нельзя самообладание нельзя терять в такой ситуации, когда оказываешь первую помощь.
Уж лучше тогда туда не оказывать ее, не идти, а то можно еще больше сделать хуже и самому шок впасть. То есть нужно звать тогда на помощь активно людей рядом, стоящих
активно,
или идущих.
Активно звать и самообразовываться еще.
Вот, что самое-то главное. Скажите, пожалуйста, какие, может быть, рекомендации вот нашим слушателям? Программа, на самом деле, хоть у нас и были проблемы со связью, но очень интересная получилась, Евгений Юрьевич, не так много уже времени до конца эфира. Вот мы уже поняли, что надо самообразовываться всем нам, всем, от мала до велика. Я надеюсь, что, конечно, такие уроки появятся у нас практически в каждой школе, хотя бы первой помощи, потому что это очень-очень-очень важно, чтобы человечек знал, как помочь, либо хотя бы не навредить. Потому что у нас же, конечно, люди сердобольные иногда могут очень сильно помочь, в кавычках. Потом врачи спасают этого человека, еще больше навредив, да, к сожалению, вот люди рядышком. Какие, может быть, рекомендации и советы будут нашим слушателям?
Что могу посоветовать? Ну, для начала хочется, знаете, вот просто порыв душевный. Всем пожелать доброго здоровья. Вот это самое главное. Самое в аспекте оказания первой помощи. Но опять-таки не теряться. Знать, что мы всегда рядом, что можно позвонить в 103, и там дадут рекомендации.
Да.
И действовать рекомендациям профессионалов. Вот это, наверное, самое главное, если мы говорим с вами про первую помощь.
Да. Спасибо большое. Было очень интересно. Благодарю заместителя главного врача станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Евгений Данилов был вместе с нами. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.